რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Российский узел Дональда Трампа. Чем чревато расследование российских связей бывших советников Дональда Трампа, которое ведет ФБР? Что вскрыли первые публичные слушания о российском вмешательстве в американский избирательный процесс? Каковы шансы ослабления режима санкций? Почему влиятельные американские эксперты призывают президента Трампа не делать уступок Кремлю? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes Полом Грегори и вице-президентом Вашингтонского фонда Карнеги, бывшим высокопоставленным сотрудником Совета по национальной безопасности при президенте США Эндрю Вайсом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник в Комитете Конгресса США по делам разведки прошли первые публичные слушания о российском вмешательстве в американские президентские выборы, на которых директор ФБР Джеймс Коми сделал очень неожиданное признание о том, что его ведомство расследует связи между людьми из предвыборного штаба Дональда Трампа и представителями России, а также координацию их действий. Признание, по словам самого Коми, противоречило обычной практике ФБР, которая, как правило, не извещает о незавершенных расследованиях. И этот факт взбудоражил и законодателей, и комментаторов. Глава демократов в комитете Эдам Шиф почти прямо предположил, что люди из окружения кандидата Трампа могли войти в сговор с россиянами. Республиканец Девин Нуньес призвал Коми быстрее завершить расследование, чтобы развеять темное облако сомнений. Пресса с подачи агентства Associated Press принялась обсуждать документы, из которых следует, что десятилетия назад бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт предлагал Дерипаске план ведения прокремлевской лоббистской кампании в Вашингтоне. Иными словами, в последние дни до сих пор разрозненные факты и слухи о российских связях окружения Дональда Трампа все больше стали напоминать затягивающийся узел проблем. Насколько серьезными могут оказаться эти проблемы? Вот что говорит Пол Грегори.
Демократы, на мой взгляд, пытаются использовать публичные слушания, чтобы ослабить администрацию Трампа и поднять вопрос о его легитимности как президента. Демократы во время слушаний сразу же сосредоточили внимание на российском вмешательстве в американский избирательный процесс, намекая на то, что оно могло отразиться на результатах выборов, на что республиканцы отвечают обвинениями в адрес администрации Барака Обамы, которая якобы пыталась подорвать избирательную кампанию Дональда Трампа. Словом, мне кажется, законодатели на этих слушаниях пока фокусируются не на верных вопросах и не пытаются получить важные ответы.
Но ведь главной новостью слушаний стали все-таки не заявления законодателей, а известие, прозвучавшее из уст директора ФБР о том, что его агентство ведет контрразведывательную операцию, в рамках которой изучается деятельность людей из окружения Дональда Трампа в бытность его кандидатом в президенты. Как говорят, не исключено, что кто-то из людей Трампа станет объектом уголовного преследования.
Трамп – богатый человек, он бывал в России. В силу его положения с ним сталкивалось немало людей, которые либо представляли его в России, либо неформально его представляли в России, либо заявляли, что являются его представителями. Поэтому во всем этом очень трудно разобраться. Одной из таких фигур был Майкл Флинн, и Трамп принял верное решение, отказавшись от его услуг в качестве помощника по национальной безопасности. То есть, если глубоко копать, то, видимо, можно найти маргинальных персонажей, имевших отношение и к Трампу, и к России. Это не столь важный аспект истории. С моей точки зрения, главный тест – это что сделал Трамп со времени прихода в Белый дом. И он не сделал ни одного шага, который можно было бы рассматривать как жест в сторону Владимира Путина. Скорее, наоборот.
Но можно предположить, что именно негативное внимание вынудило Трампа дистанцироваться от Путина и Кремля, по крайней мере, сейчас.
Это невесомый аргумент. Его решение о кандидатурах на ключевые посты в администрации, взять хотя бы постоянного представителя в ООН или министра обороны, или госсекретаря, были сделаны задолго до того, как это давление стало интенсивным. Сам Трамп признал, что на фоне такого давления он не сможет достичь взаимовыгодных сделок с Россией. То есть такие инициативы либо откладываются на неопределенное время, либо нереальны. Любопытно, кстати, что вопреки ожиданиям и вопреки заявлениям кандидата Трампа, Пентагон не расширил рамок сотрудничества с российским контингентом в Сирии после прихода Трампа в Белый дом. Тем временем, я думаю, Белый дом будет продолжать придерживаться тактики жестких заявлений в адрес Кремля.
Это был Пол Грегори. Соединенным Штатам требуется принципиально новая стратегия отношений с Россией, цель которой не раз и навсегда разрешить проблемы, а помочь, что называется, держать эти проблемы под контролем. Сотрудники Вашингтонского фонда Карнеги Юджин Румер, Ричард Сокольский и Эндрю Вайс опубликовали в журнале Foreign Affairs статью, в которой они призывают отказаться как от попыток уступок, умиротворения Кремля, так и от излишне жесткого подхода. США, по их мнению, должны твердо придерживаться принципов, в том числе поддержки тех, кто является объектом угроз со стороны России. Они должны отвергнуть сходу надежды Кремля на раздел сфер влияния, но пытаться сотрудничать с ним в обоюдно важных для России и Соединенных Штатов областях.
Я думаю, что это чуть-чуть упрощение ситуации. Я думаю, что на самом убедительном уровне первое лицо в России считает, что революция достоинства – это была светлая революция, сделана специально американскими спецслужбами, и что второй этап этой революции была направлена на сам Кремль. Я думаю, что они убедительны эту идею, этот нарратив верят, и они искренне это верят. Я думаю, что это ошибка, но я понимаю это серьезно. С нашей стороны, я думаю, что есть оценка, что для российских правительственных коллег у них есть план. Они планировали смешиваться в наши, допустим, в предвыборной гонке, они планировали и совершили агрессию против Украины, они аннексировали Крым. Это тоже, по-моему, искренно и убедительно в разных американских ведомствах. Я думаю, что там в обоих формулации, наверное, есть элементы настоящего, но для меня то, что мы видели за последние, не знаю, 4 года, 3 года, особенно в Украине, это результат спонтанных шагов. Революция достоинства была большой сюрприз для украинской элиты, для украинского народа. Это тоже был большой сюрприз для российских коллег и для американских и западных коллег.
Эндрю, в своей статье вы, как и многие американские эксперты, исходите из тезиса о том, что принципиальная проблема заключается в том, что Россия считает, что Запад ее, образно говоря, обложил со всех сторон и продолжает покушаться на ее интересы. В то время как Запад и США видят в Кремле агрессивную силу, покушающуюся на суверенитет соседей, создающую нестабильность в мире. Но не является ли этот тезис по сути ложным? Ведь мы прекрасно знаем, что Запад не вынашивает никаких замыслов против России. Почему бы публично, скажем, не объявить, что Кремль является агрессором, и строить отношения, исходя из этого?
Это классический вопрос о безопасности. По-английски этот термин называется security dilemma. Это дилемма безопасности. Что это верно уже много столетий, что Россия считает, что нет конкретных границ. Есть серьезные соседние державы, которые или были в прошлом противники, или враждебными странами. Это понятно, что любой шаг Запад для сближения с соседними странами России, это считается, ну, возможной или геополитической угрозой, или практически военной угрозой. Но для Запада здесь тоже есть опасность в том, что любой шаг назад считается в России, наверное, как знак слабости. И это открывает двери для оппортунизма, для более импульсивных действия Российской Федерации. Я думаю, что это типичная история дилеммы безопасности в этом случае.
Говоря об этой самой дилемме безопасности, как, собственно, действовать в отношениях со страной, испытывающей такой набор чувств? Так называемые американские реалисты говорят, что необходимо учитывать эти страхи и фобии России, учитывать ее интересы, если потребуется подыгрывать ей. Так называемые ястребы говорят, никаких уступок. Кремль понимает только язык силы. Ваше предложение?
Ну, я думаю, что это всегда ошибочный путь, но или стараться унижать Россию, изолировать Россию, или игнорировать. За последнее время были публичные заявления, что Россия это только региональная держава. Были попытки сказать, что это ни в коем случае стоит обсудить с Россией ситуацию в Украине в перспективе возможного договора между ЕС и Европейским Союзом и Украиной. Там было много ошибок. Я не стараюсь это скрыться. Это, я думаю, что конечно, мы сделали несколько ошибок, и мы тоже, по-моему, недооценили, насколько Кремль был готов привести военные акции, чтобы защитить свои интересы, или чтобы совершить разные оппортунистические шаги.
Хорошо. Как в таком случае строить отношения с Москвой? Вы со своими коллегами, насколько я понимаю, предлагаете третий путь.
Если я здесь стараюсь очень это все упрощать, но с одной стороны есть идея, что окей, мы должны договориться, мы должны совершить большую геополитическую сделку с Россией, при которой, допустим, мы будем союзниками в борьбе против ИГИЛа или в сдержании Китая. Это, очень вульгарно говоря, была формулация Трампа в предвыборной гонке. Второй вариант – это что должна быть конфронтация, должна быть pushback, по-английски говорят, мы должны…
Оттолкнуть.
Да, и поставить огромное давление. Риск в этом направлении – это что мы уже за последние 3 года заметили, что Россия постоянно готова повышить ставки. И открыть возможности для прямого военного столкновения или в подвздошном пространстве под Европой или около Сирии – это реальный риск. Риск первого подхода – это договориться. Я думаю, что там есть огромные возможные ошибки. Там есть риски, что будет создание новой сферы влияния около России. Это огромная, по-моему, историческая ошибка. Могла бы быть. Есть возможности для абсолютно как серьезный удар против целого мирового порядка. Я думаю, что лучше навигировать через средний путь. И этот средний путь не старается игнорировать корни, источники разногласий между Российской Федерацией и Западом. И фокусировать на идее, что мы должны управлять эти риски и избежать от самых печальных результатов.
Предлагаете вы сотрудничество с Кремлем или не предлагаете?
Конечно, будут разные аспекты сотрудничества, но в разных сферах это было бы очень желательно. Но в основном мы должны осознать, что наши отношения будут более-менее конкурентные. И в разных случаях они будут правостоящими, да?
Да, противостояние.
Да, это риск. Но если мы игнорируем это и стараемся уменьшить значение этих разногласий, я думаю, что это большая ошибка.
Хорошо. Как в таком случае строить отношения с Москвой? Вы со своими коллегами, насколько я понимаю, предлагаете третий путь.
Есть несколько вопросов, которые являются позитивными для обеих сторон. Это наше долгосрочное сотрудничество в сфере нераспространения, это наша ответственность как главная ядерная держава, снизить уровень опасности в ядерной сфере. Есть наши ответственности за борьбу против ядерного терроризма. Есть эти конкретные, более технические вопросы, где мы за последнее время нашли язык сотрудничества. Я не переоценивал значение этих областей, но они существуют. И, наверное, до сих пор сохраняются в сфере большой сделки с Ираном по ядерной программе Ирана. Я думаю, что там было серьезное тесное сотрудничество между Штатами и Российской Федерацией. Это все большой плюс и большое достижение общее.
То есть вы думаете, что любое сближение США и России в обозримом будущем исключено и, возможно, сотрудничество лишь по очень узкому кругу проблем.
Я думаю, что это самое реальное.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Российский узел Дональда Трампа. Чем чревато расследование российских связей бывших советников Дональда Трампа, которое ведет ФБР? Почему влиятельные американские эксперты призывают президента Трампа не делать уступок Кремлю? В передаче участвует профессор Хьюстонского университета Пол Грегори и вице-президент Вашингтонского фонда Карнеги Эндрю Вайс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Эндрю, в своей статье вы говорите, что базисом российской стратегии США должна стать приверженность Вашингтона НАТО, поддержка Украины, поддержка стран, находящихся на периферии России. Но ведь именно это и вызывает большие претензии Кремля. На чем, как вы считаете, может строиться сотрудничество США и России?
Это большой вопрос сейчас под дискуссией, особенно на Западе, потому что есть большой страх, что Трамп собирается достичь такие большие геополитические сделки с Россией. Посмотрим. Наверное, это касается три области. Это ближнее зарубежье, так называемое. Это ситуация в Украине, в Грузии, в других соседних странах. Второе – это ситуация в Сирии и борьба против ИГИЛа. И третье – это ядерная сфера безопасности. Посмотрим, если есть возможности там. Я, если честно, я очень сомневаюсь.
Судя по моим контактам с разными российскими людьми, они верили, что с приходом Трампа, возможно, действительно ситуация, когда Соединенные Штаты признают сферы влияния России в так называемом ближнем зарубежье. Такие разговоры в Вашингтоне действительно были, такие предположения?
Я думаю, что риторика Трампа как кандидат зажигала эти ожидания. Я прекрасно помню, когда Трамп сказал, что, насколько мне известно, большинство населения Крыма было более бы удобно жить при Российской Федерации, чем в Украине. Я думаю, что такие публичные ошибочные формулации зажигала эти надежды среди российских коллег. Но на самом деле это абсолютно противоречит долгосрочной позиции американского политического эстаблишмента. Президент имеет свободную руку в теории провести такие радикальные изменения, но зачем? Главный вопрос будет, ну, что она обменяет. Я очень скептичен в этой сфере.
Но ведь существует и еще одно очень серьезное соображение, которое в свое время ярко сформулировал бывший премьер-министр Канады. Он публично объявил после встречи с Путиным о том, что невозможно иметь дело с человеком, который лжет в глаза. Сейчас США обвиняют Россию в нарушении важного договора о ракетах средней дальности. А вообще, возможны нормальные отношения с таким российским руководством?
Отсутствие доверия – серьезный вопрос сейчас. И это отсутствие доверия влияет на все аспекты наших отношений. Допустим, конкретный пример – это факт, что спецслужбы Российской Федерации смешивали в нашем предвыборном процессе. Это имеет серьезные, долгосрочные, негативные последствия для наших отношений.
Чем ваши предложения отличаются от стратегии президента Обамы последних лет президентства? Он ведь тоже одной рукой вводил санкции, которые вы призываете сохранить, а другой пытался достичь с Россией понимания по отдельным вопросам, включая иранскую ядерную программу.
При Обаме было, по-моему, ощущение, что это, возможно, проблема игнорировать. Россия всегда являлась как приоритет третьего эшелона, я бы сказал. Мы видели за последнее время, что Россия, особенно за последние полтора года, стала более агрессивна с точки зрения наших политических систем. Это на Западе, это то, что видно в кибератаках против Америки, против Франции, против Германии. Использование масштабных пропагандистских действий, чтобы делегитимизировать позицию Запада в мировом контексте. И я думаю, что был уровень пассивности в этой связи за последние, ну скажем, год или полтора года президентства Обамы. Мы знаем, что практически целый паттерн российских действий в наших выборах было видно уже в Украине с начала кризиса в 2014 году. Это полномасштабные пропагандические действия, там есть использование разных агентов, влияние. Это целый паттерн, по-моему, повторяется у нас, но это 3 года попозже. Не должно было бы огромный сюрприз.
Если, как вы считаете, Барак Обама совершил ошибку, оставив в последние годы отношения с Россией на задворках своего внимания, предоставив Владимиру Путину свободу действий, ваш рецепт – решительно жесткий курс?
Быть более реалистичными, я бы сказал, а не жесткими. Эта проблема очень опасная, но наши отношения с Кремлем очень важные. по-моему, это ошибка стараться это минимизировать или игнорировать. Не смотрят на это как приоритетно.
Правильно ли я ваши идеи в отношении Кремля, вашу стратегию, определить как вооруженный нейтралитет? Не вмешиваться в дела Кремля, но и не давать ему вмешиваться в дела других?
Это меня не устраивает. Я сомневаюсь, что мои соавторы тоже согласились бы на такую формулацию.
В таком случае, как бы вы сами определили суть предлагаемой вами стратегии?
Минимизировать риски и осознать, что наши разногласия имеют очень широкий, очень долгосрочный характер.
Входит ли в программу ваших отношений России, вашу стратегию поддержка демократии в России?
Мы считаем, что отсутствие демократии и дефицит демократических практик в России будет негативный фактор надолго в развитии наших долгосрочных отношений. Мы считаем, что всегда будет аспект американской внешней политики связан с нашими ценностями и нашими принципами. Мы считаем, что просто действовать как Меттерних или типичные сторонники реал-политики, это была бы большая ошибка для американской внешней политики.
Глава ФБР на днях официально объявил о том, что его ведомство расследует российские связи людей из окружения Дональда Трампа в бытность его кандидатом в президенты. Критики президента ожидают, что будут обнаружены признаки сговора бывших советников Трампа с людьми, близкими к Кремлю. Пресс-секретарь Белого дома заявляет, что следствие докажет абсурдность подозрений. Но а как эта история может отразиться на американо-российских отношениях, с вашей точки зрения?
Там есть много открытых вопросов, и надеемся, что все аспекты этих исследовательных процессов будут беспартийного характера и готовы в самом профессиональном виде. Это самое важное, что там нет места для политики, там место только для проведения профессиональных исследований. Мы знаем, что Российская Федерация проводила здесь операции против нашей политической системы, в том числе и против кандидатуры одного из наших кандидатов в президентство и в пользу другого. Это просто факт. Мы знаем, что Российская Федерация украла, хакеры, связанные с Российской Федерацией, украли разные материалы и потом передали эту информацию WikiLeaks, который потом поставил всю эту информацию в публичной форме. Это просто факт. Конечно, мы должны все аспекты этой операции оценить и изучать. Есть большой риск, что такие действия повторяются и в этом году в Европе или в наших будущих выборах. Это игнорировать или минимизировать, это было бы ошибка. Второй аспект проблемы – это возможная роль американских граждан в этих процессах, или намеренно, или случайно. Мы должны эту всю информацию изучать, исследовать. И третий аспект – это были ли или нет нарушения закона. Это вопрос для наших правоохранительных органов, и надеюсь, что они могут эти аспекты проблемы оценить и исследовать правильно. И четвертый аспект – это возможный роль кампания Трампа или его окружение в этом целом комплексе вопросов. Может быть, только были случайные контакты. Посмотрим. Просто это должно быть серьезно. Эти аспекты проблемы приниматься серьезно и в беспартийном духе. Я как профессионал очень рассчитываю на уровень профессионализма наших конгрессменов, наших сенаторов, наших правоохранительных органов и других ведомств в сфере безопасности.
Как вы считаете, вот в таком контексте связаны руки у Трампа, если он, допустим, захочет резко изменить, образно говоря, к лучшему отношение с Россией? Возможно сейчас теоретически решение Трампа ослабить санкции, скажем, против Кремля, или выступить с какими-то дружественными жестами по отношению к Кремлю, или вы это исключаете?
Посмотрим. Это очень открытый вопрос сейчас. Я думаю, что, конечно, президент всегда имеет свободную руку провести внешнюю политику на любое направление, которое он поддерживает. На самом деле, по-моему, попытка очень скучная. Быстро закончится режим санкций, наверное, зажигает контрреакцию с той стороны нашего Сената. Там есть конкретный законодательный проект с большим спонсорством от большого количества сенаторов, которые, по-моему, готовы бы принять закон, который старался бы сократить сферу действия президента. Дальше, если будет, допустим, попытка осознать сферу влияния или недостаточно защитить суверенитет, независимость и территориальные целости соседних стран, я думаю, что это может быть, это абсолютно может быть, и последствия этого очень бы просто стали бы огромными печенами и негативными для целой репутации новой администрации.
Можно сейчас предположить, как все-таки будет выглядеть политика Трампа в отношении России? Или совершенно не на чем строить такие предположения?
По-моему, пока очень рано. Самое важное, это не, по-моему, фокусироваться над личностями или над пропагандическими заявлениями, а над конкретными действиями. И пока, по-моему, таких действий очень мало.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Российский узел Дональда Трампа». Чем чревато расследование российских связей бывших советников Дональда Трампа, которое ведет ФБР? Что вскрыли первые публичные слушания о российском вмешательстве в американский избирательный процесс? Каковы шансы ослабления режима санкций? Почему влиятельные американские эксперты призывают президента Трампа не делать уступок Кремлю? Эти и другие вопросы мы обсуждали с профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes Полом Грегори и вице-президентом Вашингтонского фонда Карнеги, бывшим высокопоставленным сотрудником Совета по национальной безопасности при президенте США Эндрю Вайсом. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. В поисках справедливого курса рубля. На фоне его существенного укрепления в последние месяцы правительство России вновь и вновь заявляет, что курс отклонился от своих фундаментально обоснованных уровней. Только с начала года рубль в целом подорожал к доллару на 6%, тогда как цены на нефть, как главный для него курсообразующий фактор, наоборот, снизились на 9%. В понедельник министр финансов России Антон Силуанов заявил, что рубль переукреплен от фундаментальных значений где-то на 10-12%. Какие же факторы оказывают сегодня рублю столь заметную поддержку, что поколебать его оказались пока не в состоянии даже начатые в феврале регулярные покупки валюты на рынке Министерством финансов? Об этом мы и поговорим сегодня с экспертами в Москве. Рублем по боярышнику. Одолеть нелегальное производство алкоголя и его суррогатов в России можно лишь экономическими методами, уверен эксперт алкогольного рынка, гость нашей программы сегодня. И их только два. А заявленные на этой неделе планы правительства вновь повысить минимальную розничную цену полулитровой бутылки водки, будь они реализованы, лишь вернут ее к уровню 2014 года. Размежевание потребителей спиртного в стране на тех, кто покупает легальную продукцию в легальной же торговле, и тех, кто потребляет нелегально суррогатный алкоголь по бросовым ценам, завершилось еще 5-6 лет назад, продолжает эксперт. По его оценкам, сложившееся на сегодня соотношение легального и всего остального алкоголя на российском рынке соответствует структуре реальных доходов, и без улучшения последних оно вряд ли изменится. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». В поисках справедливого курса рубля. Министр финансов России Антон Силуанов заявил на этой неделе, что рубль переукреплен от фундаментальных значений где-то на 10-12%. Конец цитаты. Если следовать этой логике, то некий фундаментально обоснованный курс российской валюты должен составлять сегодня примерно 63-64 рубля за доллар. То есть такой курс соответствовал бы и нынешним ценам на нефть, и реальному платежному балансу страны на сегодня. Тогда как реальный курс, установленный Центральным банком на 25 марта, составляет 57 рублей и 42 копейки. Однако любые расчеты фундаментальных значений курса всегда предполагают некий диапазон, который может быть и довольно широким. Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я считаю более широкие диапазоны, и при текущей цене на нефть, которая, как мы видим, варьируется где-то от 50 до 55 долларов за баррель, в моем понимании диапазон фундаментальный, он должен быть где-то там 60-65 рублей к доллару. Поэтому, в принципе, 63 или 63 с копейками рубль к доллару укладывается в это значение. Другой вопрос, что с 2014 года, когда Центральный банк адаптировал политику плавающего курса, у нас нестабильность валютного курса, она значительно превышала колебания в диапазоне 5 рублей к доллару. То есть мы видели колебания порядка там 25-30 рублей к доллару. То есть у нас курс двигался в интервале там от 50 до 80 рублей к доллару. Поэтому то отклонение, которое мы видим, оно не является таким уж значительным, с учетом, еще раз повторюсь, того, что мы находимся в условиях плавающего курса. То есть есть разные совершенно рыночные факторы, не только цена на нефть, которые воздействуют на курс.
Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
При текущих ценах на нефть некоторым равновесным уровнем курса, по нашим оценкам, мог бы стать уровень порядка 64 рублей за доллар США, то есть достаточно близко к тем оценкам, которые представило Министерство финансов. Другое дело, что курс крепче этого уровня не потому, что он какой-то несправедливый, а в силу ряда факторов. К таким факторам можно отнести и значительное сезонное сокращение импорта в первом квартале, и некоторые притоки, связанные с проведенными ранее приватизационными сделками.
Главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов.
По рынку периодически ходят разговоры о том, что сейчас довольно много иностранцев вкладываются в те или иные рублевые инструменты, поскольку это выгодно. Ставки высокие, рубль стабильный, таких ставок на Западе не заработаешь. Это тоже работает на укрепление рубля, который, естественно, выше фундаментального значения. Кроме этого, опять же, на уровне слухов, впрочем, кстати, министр Силуанов на эту тему тоже публично высказался некоторое время назад. Вот этот сильный рубль, который мы наблюдаем в начале года, это тоже отголосок тех больших приватизационных сделок, которые прошли в том числе и в декабре прошлого года. Тогда были выплачены единовременно большие суммы в рублях в бюджет, но похоже, что это были в том или ином виде заемные средства, а сейчас под эти заемные средства, чтобы расплатиться, продаются определенные объемы валюты через рынок, и это обеспечивает силу российского рубля. Так что я соглашусь с Силуановым в том, что курс рубля сейчас выше тех фундаментальных значений, которые должны были бы быть.
Министр финансов России уже неоднократно высказывался о переукрепленном рубле только за последние пару месяцев. Но в чей адрес могут быть направлены эти словесные интервенции прежде всего? Стоит ли говорить здесь в первую очередь о тех зарубежных инвесторах, которых привлекают сегодня сохраняющиеся высокие процентные ставки в России? Такие, которые обеспечивают им здесь гораздо большую прибыльность их вложений, чем в других крупных развивающихся странах, не говоря уже о западных рынках. Наталья Орлова, Альфа-банк.
Думаю, что традиционно у нас давление на курс или отсутствие давления, оно обеспечивалось не столько приходом или оттоком иностранного капитала, сколько движением российского капитала. Главная причина заключается в том, что в России достаточно небольшой объем рынка финансовых инструментов. То есть емкость российского фондового рынка составляет порядка 60-70% ВВП, в то время как в развитых странах часто бывают показатели там 100-150, где-то 200% ВВП. Рынок государственного долга в России меньше 10% ВВП, в то время как развитые страны там тоже от 100 до 200% ВВП. Ну и не говоря уже о том, что масштабы экономик, они совершенно разные. То есть, иными словами, в России нет емкого финансового рынка, который бы мог принять большие объемы иностранных портфельных инвестиций или, так сказать, пострадать от их оттока.
Стало быть, речь больше идет, на ваш взгляд, о капиталах российских.
Основным фактором движения курса с точки зрения капитального счета всегда был значительный отток национального капитала. В предыдущие годы он был связан с платежами по внешнему долгу. В результате результате санкций. Но действительно мы видим, что последние годы этот отток исчерпался. Он исчерпался отчасти потому, что большие погашения внешнего долга прошли, и сейчас объем необходимых выплат существенно снизился. А во-вторых, потому что все-таки у нас проведена была такая кампания по деофшоризации, и для многих капиталов уход за рубеж он стал таким более проблематичным с точки зрения регулирования. Ну и отчасти, конечно, то, что в России сейчас можно получать достаточно высокую доходность по рублевым инструментам, это тоже определяет склонность российских капиталов оставаться на российской территории пока.
Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
На наш взгляд, текущее укрепление рубля связано с несколькими факторами. Во-первых, это значительное сокращение объемов импорта, которые всегда происходят в первом квартале каждого года. Это было не очень заметно в предыдущие годы, когда сильно менялась цена на нефть, но когда цена на нефть обрела некоторую стабильность, такое сокращение объемов импорта приводит к заметному снижению спроса на иностранную валюту для покупки иностранных товаров, что, соответственно, помогает курсу рубля. Далее, на протяжении последних месяцев мы видели притоки иностранного капитала, связанного с проведенными ранее приватизационными сделками. Наконец, действительно, можно говорить о том, что повышенный уровень реальных ставок в российской экономике и на российских рынках привлекает зарубежных инвесторов, но нельзя сказать, что этот фактор является более важным, чем сокращение импорта или притоки валюты, связанные со сделками по приватизации.
Но все-таки в чью сторону могут быть направлены такого рода словесные интервенции? Алексей Девятов, банк «Уралсиб».
Думаю, что, конечно, прежде всего, это в адрес спекулянтов, в адрес тех участников рынка, которые вкладываются в рублевые активы. Здесь очень такое простое послание, что правительство обеспокоено и что правительство, возможно, будет принимать какие-то меры для того, чтобы ослабить курс российской валюты. С другой стороны, судя по тому, как реагирует на это рубль, вот этим вот спекулянтам не очень-то и страшно. Особого влияния на курс рубля они тоже не производят. У Центрального банка есть необходимые инструменты, но Центральный банк больше заботит о снижении инфляции. Но рубль Центральный банк не слишком волнует. Поэтому я думаю, что здесь дальше словесных интервенций дело особо не пойдет. И здесь я только могу пожелать господину Силуанову удачи.
Более слабый, чем сегодня рубль, выгоден не только госбюджету, который значительную часть своих доходов получает в виде нефтедолларов, но и некоторым российским экспортерам, например, экспортерам зерна, особенно в условиях и рекордного урожая прошлого года, и падающих мировых цен. Тогда как для очень многих промышленных предприятий слабый рубль означает значительное удорожание импорта сырья, машин и оборудования, необходимых им для производства ввиду отсутствия российских аналогов как по качеству, так и по цене. Поэтому формально заявление о переукрепившемся рубле можно воспринимать и как жест в сторону отдельных секторов экономики. Наталья Орлова.
Полагаю, что затруднительно интерпретировать комментарии правительства, исходя из каких-то интересов производителей. Все-таки предприятия, они принимают решение ориентироваться там на импортное оборудование или на российское, совершенно очевидно, не исходя из динамики курса за последние, даже если это 6 месяцев или 10 месяцев. То есть они все-таки ориентируются на какую-то долгосрочную динамику курса, и здесь вот такие колебания курса, которые сейчас обсуждаются правительством, не имеют такого ключевого влияния. Причина словесных интервенций правительства, она достаточно понятна. Мы наблюдаем относительно высокие цены на нефть, мы наблюдаем интерес к российскому финансовому рынку. Это, в принципе, означает, что курс сейчас достаточно крепкий и имеет потенциал снижения в будущем. Снижение в будущем означает, что может развиваться спекулятивное давление на курс. Поэтому правительство старается в меру возможности как бы сгладить колебания курса, не давая ему вот существенно отклоняться от фундаментальных значений. И мне, в принципе, представляется, что это достаточно здравый подход. То есть это не то, что интервенции словесные правительства диктуются какими-то интересами производителей, но просто совершенно очевидно, что если сначала курс будет избыточно укрепляться, потом избыточно ослабляться, что, безусловно, произойдет, потому что крепкий курс рубля будет провоцировать быстрый рост импорта, и это даст девальвационный эффект через какое-то время, это просто приведет к такому вот излишнему раскачиванию финансового и валютного рынка.
Алексей Девятов.
Силуанова прежде всего волнует бюджет. И для бюджета, конечно, было бы хорошо, если бы при тех же самых ценах на нефть рубль был бы послабее на те самые 10-12%, о которых говорил Силуанов. Я не думаю, что когда Силуанов выступает со своими заявлениями, его сильно заботят те или иные отдельные секторы экономики. Но здесь в целом я соглашусь с экономикой, экономика состоит из большого количества различных производств. Для некоторых, которые ориентированы на экспорт, в том числе и сельхозпроизводители, для них, конечно, лучше, чтобы был рубль более слабый, а для производств, которые носят, ну, как говорится, отверточный характер, ну, например, у нас довольно много автопроизводителей, которые собирают здесь народные иномарки с достаточно низкой степенью локализации, для них, конечно, слабый рубль – это проблема, потому что это очень сильно увеличивает их издержки. Кроме того, в целом, если мы посмотрим на инвестиции в основной капитал, то половина примерно – это машинооборудование. Из этих машинооборудований большая часть закупается за границей. И вот этот весь инвестиционный импорт, он, конечно, тоже очень сильно дорожает, если рубль слабый.
Видимо, можно говорить в целом о некоем коридоре для курса рубля, который мог бы стать более или менее приемлемым и для разных секторов экономики, и для госбюджета.
Наверное, стоит говорить о некотором интервале. На мой взгляд, его достаточно трудно посчитать, но вот такая вот интуитивная моя оценка – интервал от 60 до 70 рублей за доллар. Если курс находится в этом коридоре, мы наблюдаем наибольшие темпы роста производства, наибольшие темпы роста экономики. Если рубль становится слишком слабым, выходит из этого коридора, то тогда экономика начинает страдать за счет удорожания, в том числе инвестиционного импорта. Мы это очень хорошо видели в 2015 году. И если наоборот, рубль становится слишком крепким, то это плохо для несырьевых экспортеров и в целом способствует росту импорта. Конечно, это тоже плохо. Поэтому есть некий коридор, и лучше было бы, если бы рубль из этого коридора не выбивался.
Олег Кузьмин.
Наверное, такого оптимального курса, который бы всем понравился, нет. Всегда найдется те, кто хотел бы гораздо более слабый рубль. Всегда найдется те, кто хотел бы более сильный рубль. Поэтому всегда самый справедливый курс тот, который есть сегодня на рынке, и который не отклоняется сильно от равновесных значений в течение длительного периода времени. Мы видели в последние месяцы, что действительно курс рубля был крепче таких значений, но мы не думаем, что это очень устойчиво. И текущий режим плавающего валютного курса позволит курсу вернуться к фундаментально обоснованным значениям для этого года в течение ближайших месяцев.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, главный экономист банка Уралсиб Алексей Девятов и главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Рублем по боярышнику. Одолеть нелегальное производство алкоголя и его суррогатов в России можно лишь экономическими методами, уверен эксперт алкогольного рынка, гость нашей программы сегодня, и их только два. А заявленные на этой неделе планы правительства вновь повысить минимальную розничную цену пол-литровой бутылки водки, будь они реализованы, лишь вернут ее к уровню 2014 года. Размежевание потребителей спиртного в стране на тех, кто покупает легальную продукцию в легальной же торговле, и тех, кто потребляет нелегально суррогатный алкоголь по бросовым ценам завершилось еще 5-6 лет назад, продолжает эксперт. По его оценкам, сложившееся на сегодня соотношение легального и всего остального алкоголя на российском рынке соответствует структуре реальных доходов и без улучшения последних вряд ли изменится. В 2016 году доля водки в общем потреблении в России спиртного, пива и разного рода вин составила примерно 39%, пива – около 40%. Причем доля пива чуть сократилась, тогда как доля водки, наоборот, чуть выросла. С 1 июля прошлого года большая часть легальной торговли спиртным была подключена к системе ЕГАИС – единая государственная автоматизированная информационная система контроля производства и продажи крепкого алкоголя. Она позволяет отследить путь каждой бутылки спиртного от завода-производителя до кассового аппарата конкретного магазина, где она и будет в итоге куплена. Тогда же, в июле, минимальная розничная цена пол-литровой бутылки водки была повышена со 185 рублей до нынешних 190 рублей. 22 марта стало известно о поручении вице-премьера России Александра Хлопонина Министерству финансов подготовить до 1 апреля приказ о повышении этой цены до 219 рублей. Но вспомним, когда в прошлом году запускали систему ЕГАИС, некоторые эксперты полагали, что теперь сам механизм установления минимальной цены водки потеряет смысл, коль скоро в легализации нелегальной рознице останется только легальный алкоголь. Однако от нее не только не отказались, но и вновь собираются повысить. Стало быть, пока механизм установления минимальной розничной цены смысла не утратил. Наш собеседник в Москве – руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробез.
На самом деле это именно я первым и утверждал, что этот механизм потеряет свое значение, но не оговаривал срок. Почему сохранили минимальную розничную цену? Первое. В самой системе ЕГАИС всего-навсего 9 месяцев. Хотя она и вошла в срок вовремя, с 1 июля 2016 года. Хотя она и не вызвала серьезных сбоев, но тем не менее отработка системы продолжается. Второе, что очень важно. У нас далеко не весь еще легальный рынок задействован в систему ЕГАИС. То есть у нас вот на сегодняшний день порядка 225 тысяч легальных торговых точек. Это и магазины, и бары, и кафе, и рестораны. Вот из них порядка 130 тысяч точек. Это городская розница, и она абсолютно вся находится в системе ЕГАИС. 99,9%. И порядка 90-95 тысяч магазинов, кафе и прочих заведений. Это сельская розница, которая подключена к системе будет всего лишь 1 июля 2017 года. И понадобится, я думаю, что ей больше времени на отработку. Так вот, на период внедрения системы, адаптации системы, я думаю, что еще полтора года точно, но необходимо сохранять механизм минимальной розничной цены.
Ее теперь предлагается повысить со 190 до 219 рублей за пол-литровую бутылку водки. Практически то же самое, 220 рублей, уже было в 2014 году. Потом из-за кризиса ее снизили до 185, после чего повысили до нынешних 190 рублей. Если допустить, что теперь установят 219 рублей, что это качественно изменит в нынешних условиях?
Ни одна цена ниже 220-225 рублей ничего не изменит на рынке. В лучшую сторону. Почему? Неспроста минимальная розничная цена в 220 рублей была установлена со второго полугодия 2014 года. И она устраивала всех, и государство, и производителей, и дистрибьюторов, и в принципе розницу. Да и потребителя тоже, потому что размежевание потребителей на тех, кто может покупать легальную водку, и тех, кто не может, произошло еще в 2010, 2011, 2012 годах. В секторе легального потребления остались от 40 до 45 миллионов человек, которые пьют легальную водку из легальной розницы. Их столько же и сегодня. В сектор нелегально суррогатного потребления попали около 25 миллионов человек. Это около 7 миллионов человек, может быть 8. Это люди, которые покупают нелегальную водку в нелегальной рознице по 100 рублей, то есть в два раза дешевле легальной. И порядка 17 где-то миллионов человек, это люди с низкими зарплатами, ниже там 12 тысяч рублей в месяц, которые отравились в Иркутске с суррогатами алкоголя, цена которых 50 рублей. Вот это разделение четкое произошло, и поэтому сколько бы ни стоила водка, даже если она, ну там, через два года будет 300, или если ее даже снизят сейчас до 170 рублей, например, со снижением ставки акциза, все равно эти 25 миллионов легальную водку даже по 170 или по 160 пить не будут. Они останутся в своем ценовом сегменте.
Министерство финансов со своей стороны говорит, что 219 рублей – это много, предлагая свой вариант – 205 рублей. Но сколь принципиальна такая разница для рынка в целом?
Эта разница принципиальна. Она не столько для рынка, она принципиальна для того, чтобы легальный производитель мог спокойно производить легальную продукцию. Вот в этом она, безусловно, принципиальна. Это кажется, что 14 рублей немного. В России 14 рублей в цене – это целая бездна. В цене, по крайней мере, крепкого алкоголя. Государство, то, что предлагает Минфин, 205 рублей. Расчет следующий, приводит сам Минфин. 34,8 рубля – это себестоимость производства. То есть, грубо, 35 рублей. 7 рублей – прибыль завода – это 20% себестоимости дополнительно. Плюс к этому 104,6 рубля – это акциз. 26,3 – это НДС. У нас таким образом сформирована отпускная цена завода – 172,7 рубля. Где акциз и НДС составляют 131 рубль. То есть 76% в отпускной цене завода – это чистая прибыль государства. Акциз и НДС.
Но эта часть цены вроде и не обсуждается особо, в отличие, видимо, от остальной, гораздо меньше ее части.
Далее начинается самое интересное. 5,3 рубля предлагается отдать оптовому сектору. Это надбавка к отпускной цене завода составляет 3%. Пусть сам Минфин попробует поработать на этой наценке. На самом деле оптовая наценка минимальная 20%, потому что только в дистрибьюторском системе ценообразования не менее 10% это накладные расходы, особенно если этот продукт надо увезти в другой город. Но еще интереснее, Минфин действует в интересах розницы. Рознице отдается 26,8 рубля, то есть 27 рублей, и розничная наценка составляет 15%. Я готов поспорить с Силуановым, пусть он найдет хоть один магазин в России с подобной наценкой. Такой наценки не существует в природе, ее не может быть на легальную продукцию, потому что розница может существовать при наценке не менее 30%, включая федеральный ритейл любой совершенно. Таким образом, государство сознательно занижает оптово-розничную наценку до 18% суммарно, вместо того, чтобы ее сделать честной, ну хотя бы 45-50 это минимум, а вообще-то она может доходить и до 55%.
Ну и что же остается делать производителю этого легального алкоголя?
То есть, грубо говоря, производитель должен будет откуда-то взять еще 15 рублей из этой бутылки, чтобы попасть на полку по минимальной розничной цене. Его прибыль, согласно расчетам государства, 5 рублей. Значит, 10 рублей он должен где-то украсть в акцизе или еще. То есть, фактически, это толчок к преступлению. Цена ниже 220 рублей.
В 2009 году доля нелегальной водки и суррогатов на российском алкогольном рынке составляла 55%. В 2015 году уже 65%. Но как, по вашим оценкам, она изменилась теперь?
2009 год. Что мы имели на тот момент? В каждом магазине России, включая весь федеральный ритейл, французский, английский, любой, продавалась нелегальная водка. В 2015 году ситуация была немножко другой. Большая часть нелегальной водки из легальной розницы ушла. То есть 70% было легальной, продано в легальной рознице. Ну, это водка и ликерозочные изделия. 30% нелегальной. 2016 год кардинально изменил ситуацию. В легальной рознице нелегальной водки больше не существует. В 2016 году, в 2017 тоже. Легальная водка с помощью системы EGAIS вышибла из розницы нелегальную водку. Причем вышибла их напрочь, их больше в природе не существует. Почему? Потому что нелегальная водка в легальной рознице продавалась по цене легальной, по 190 рублей. По такой цене она в нелегальной рознице не нужна, там своей водки вполне достаточно. Тем самым, фактически, рынок нелегальной водки сократился более чем в два раза в 2016 году.
И каким же в целом оказывается сегодня соотношение легального и нелегального крепкого алкоголя, потребляемого в стране?
В 2017 году соотношение легальной крепкой алкогольной продукции с нелегально-суррогатной примерно такое. 65% легальной продукции, 35% нелегальная водка и суррогаты крепкого алкоголя. Так что кардинально ситуация развернулась.
Вы уже давно называете правилом номер один российского алкогольного рынка, условно говоря, такое соотношение. На минимальную зарплату в стране 100 бутылок легальной водки. Только тогда, мол, и перестанут пить нелегальную и всякие суррогаты. Сегодня минимальный размер оплаты труда в России 7,5 тысяч рублей в месяц. Это 34 бутылки водки по 219 рублей. С 1 июля минимальный размер оплаты труда 7800 рублей, то есть 35 бутылок, чуть больше. Стало быть, разрыв с вашим правилом номер один пока сохраняется трехкратным, а значит, заметного сокращения потребления нелегального алкоголя и суррогатов пока и ожидать не приходится.
Да, не приходится. Я считаю, что вот соотношение 65 на 35 – это оптимальное соотношение при тех социальных минимальных выплатах, которые получают наши граждане. У нас 25 миллионов человек живет сегодня ниже прожиточного минимума, а у них сохраняются человеческие потребности в алкоголе и всем остальном. То есть это однозначно люди, которые могут пить только суррогаты. Для них проблема решения не имеет. Они все равно останутся в рамках своих ценовых возможностей, разве что выберут здоровый образ жизни. Но надеяться на это при этих зарплатах, по-моему, бесполезно и бессмысленно. Два пути. Первое. Либо мы опускаем цену легальной водки там до 50, 60, 70 рублей. Для нищих делаем водку, как во всем мире. Либо мы повышаем в несколько раз, ну хотя бы до 20 тысяч рублей, минимальную зарплату в России. Но цену снижать никто не будет, поэтому путь один. Вот при нынешних ценах минимальная зарплата 20 тысяч рублей. Других путей не существует.
И как пример решения проблемы именно по этому пути вы обычно приводите Москву?
Москва очень примерный город. Здесь нет нелегальной водки. Она не продается, ее не покупают. Здесь нет потребления суррогатов. Здесь даже пенсионеры не покупают себе аптечные настойки, боярышник и прочую ерунду. Не валяются эти бутылечки и фанфурики здесь пустые, как в других городах повсеместно. Почему? Потому что зарплата минимальная от 22-25 и выше, пенсия от 15 тысяч. Вот и все, проблема решена. И если бы с 1 января 2017 года эти показатели социальные во всех регионах утвердились, мы бы проблему решили автоматически.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробезг. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
When I was younger and afraid of the dark, I'd always look for a light up in the sky. I always felt like there was someone looking down, just saying, hey child, there's no need to cry. Cause I won't ever let you down.
Cause I won't ever let you down.